Поле Лукойе. Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле Лукойе. Вот мастер-то рассказывать. Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле Лукойе. В одних чулках он тихо-тихо поднимается по лестнице, потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Олли, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует, и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно, у Оли Лукойи нет ведь злого умысла. Он хочет только, чтобы дети угомонились, а для этого их непременно надо уложить в постель. И вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать сказки. Когда дети заснут, Оли Лукойи присаживается к ним на постель. Одет он чудесно. На нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого он цвета. Он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Олли. Под мышками у него по зонтику. Один с картинками, которые он раскрывает над хорошими детьми. И тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой, совсем простой, гладкий, который он развертывает над нехорошими детьми. Ну, они и спят всю ночь, как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне. Послушаем же о том, как Оли Лукойе навещал каждый вечер одного маленького мальчика, Яльмара, и рассказывал ему сказки. Это будет целых 7 сказок. В неделю ведь 7 дней. Понедельник. «Ну вот», — сказал Оли Лукойе, уложив Яльмара в постель. «Теперь украсим комнату». И в один миг все комнатные цветы выросли, превратились в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку. Вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами. Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом, если бы только вы захотели его попробовать, слаще варенья. Плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо, что такое. Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара. «Что там такое?» — сказал Оли Лукойе, пошел и выдвинул ящик. Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска. В решении, написанной на ней задачи, вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке точно собачка. Он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара. Просто ужас брал, слушая ее. На каждой ее странице, в начале каждой строки, стояли чудесные большие и маленькие буквы. Это была пропись. Возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар. И они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять. «Вот как надо держаться», — говорила пропись. «Вот так, с легким наклоном вправо». «Ах, мы и рады», — отвечали буквы Яльмара. «Да не можем. Мы такие плохонькие!» «Так вас надо немного подтянуть, — сказал Лоля Лукой.
— Ах, нет, нет! — закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть.
— Ну, теперь нам не до сказок, — сказал Оля Лукой. — Будем-ка упражняться. Раз-два, раз-два. И он довел буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись.
Но когда Оля Лукой ушел, и Яльмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде. Вторник. Как только Яльмар улегся, Оля Лукой дотронулся своей волшебной спринцовкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою. Все, кроме плевательницы. Эта молчала и сердилась про себя на их суетность. Говорят только о себе да о себе, и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать. Над комодом висела большая картина в золоченой раме. На ней была изображена красивая местность. Высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо чудных дворцов, за лес, в далекое море. Олли Лукой дотронулся волшебной спринцовкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели. Ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу. Видно было даже, как скользила по картине их тень. Затем Оли приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена красною и белой краской. Паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах, сияющими золотыми звездами на головах, повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, о цветы, о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказывали им бабочки. Чудеснейшие рыбы, серебристую и золотистую чешуей, плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами. Красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами. Комары танцевали, а майские жуки гудели. Бум-бум! Всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него наготове сказка. Да, вот это было плавание. Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы. На балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл. Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка. Такого редко купишь у торговки. Яльмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам. Каждый получал свою долю. Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы. Они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками. Вот что значит настоящие-то принцы. Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города. Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой,
и очень любила своего питомца. И вот он увидал ее. Она кланялась, посылала ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару. «Мой Яльмар, тебя вспоминаю почти каждый день, каждый час. Сказать не могу, как желаю тебя увидеть вновь хоть раз. Тебя ведь я в люльке качала, учила ходить, говорить, и в щечки, и в лоб целовала, так как мне тебя не любить. Люблю тебя, ангел ты мой дорогой, да будет вовеки Господь Бог с тобой». И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали, как будто Олли Лукои и им рассказывал сказку. Среда.
Ну и дождь лил. Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне, когда же Олли Лукои открыл окно. Оказалось, что вода стояла вровень с подоконником. Целое озеро. Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.
«Хочешь прокатиться, Яльмар?» — спросил Олли. «Побываешь ночью в чужих землях, а к утру опять дома». И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви. Кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов. Они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинной вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже. Вот взмахнул ими еще раза два, но напрасно. Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и — бах! — упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник курам, уткам и индейкам. Бедняга Аист стоял и уныло озирался кругом.
«Ишь, какой!» — сказали куры. А индейский петух надулся, как только мог, и спросил у Аиста, кто он таков.
Утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякали: «Дурак! Дурак!»
И Аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей. Но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую.
«Ну, не дурак ли он?»
«Конечно, дурак!» — сказал индейский петух и сердито забормотал.
Аист замолчал и стал думать о своей Африке.
«Какие у вас чудесные тонкие ноги!» — сказал индейский петух. «Почем аршин?»
«Кряк, кряк, кряк!»
— закрякали смешливые утки, но Аист как будто и не слыхал.
«Могли бы и вы посмеяться с нами», — сказал Аисту индейский петух.
«Очень забавно было сказано. Да куда? Это, верно, слишком низменно для него. Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью. Что ж, будем забавлять себя сами».
И курицы кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло. Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу,
поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу. Он уже успел отдохнуть. И вот аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края.
А курицы закудахтали, утки закрякали, индейский же петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью. «Завтра из вас сварят суп», — сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке.
Славное путешествие сделали они ночью с Олли Лукойе.
Четверг.
«Знаешь что?» — сказал Олли Лукойе. «Только не пугайся. Я сейчас покажу тебе мышку».
И правда, в руке у него была прихорошенькая мышка.
«Она явилась пригласить тебя на свадьбу. Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят.
А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу?» — спросил Яльмар.
«Уж положись на меня», — сказал Олли Лукойе.
«Ты у меня сделаешься маленьким».
И он дотронулся до мальчика своей волшебной спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и, наконец, сделался величиною всего с пальчик.
«Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим. Мундир ведь так красит, ты же идешь в гости».
«Ну, хорошо», — согласился Яльмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика.
«Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки?» — сказала Яльмару мышка. «Я буду иметь честь отвезти вас».
«Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, фрёкен?» — сказал Яльмар. И вот они поехали на мышиную свадьбу. Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор. Здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками.
«Ведь чудный запах!» — спросила мышка-возница. «Весь коридор смазан салом. Что может быть лучше?»
Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, покручивая лапками усы, мышки-кавалеры, а посередине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и страшно целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак. А гости все прибывали да прибывали. Мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом. Другого угощения не было. А на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена. То есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Диво, да и только. Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно. Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика.
Пятница. Просто не верится, сколько есть пожилых людей,
которым страх, как хочется заполучить меня к себе», — сказал Олли Лукои. «Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное».
«Добренький, миленький Олли», — говорят они мне, — «мы просто не можем сомкнуть глаз. Лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Олли», — добавляют они с глубоким вздохом. «Спокойной же ночи, Олли! Деньги на окне!»
«Да что мне деньги? Я никому не прихожу за деньги».
«Что будем делать сегодня ночью?» — спросил Яльмар.
«Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой. Кроме того, сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков».
«Знаю, знаю», — сказал Яльмар. «Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было 100 раз.
«Да, а сегодня ночью будет 101-й и, значит, последний. Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка».
Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона. Окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Да, им было о чем задуматься. Олли Лукои, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их. И вот вся мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал Карандаш. «Затянем песенку дружней, как ветер пусть несется, хотя чета наша ей-ей ничем не отзовется. Из лайки оба и торчат на палках без движения, зато роскошен их наряд глазам на загляденье. Итак, прославим песни их. Ура! Невеста и жених!» Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного. Они были сыты своей любовью. «Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу?» — спросил молодой. На совет пригласили опытную путешественницу Ласточку и старую курицу, которая уже 5 раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные тяжелые виноградные кисти, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия.
«Там нет зато нашей кудрявой капусты», — сказала курица. «Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне, там была целая куча песку, в которой мы могли рыться и копаться сколько угодно. Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой. Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее?»
«Да ведь один кочан похож на другой, как две капли воды», — сказала ласточка. «К тому же здесь так часто бывает дурная погода».
«Ну, к этому можно привыкнуть», — сказала курица.
«А какой тут холод! Того и гляди замерзнешь, ужасно холодно».
«То-то и хорошо для капусты», — сказала курица. «Да, наконец, и у нас бывает тепло. Ведь 4 года тому назад лето стояло у нас целых 5 недель. А какая жарища-то была! Все задыхались. Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых тварей, как у вас там. Нет и разбойников. Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самую лучшую в мире. Такой недостойный жить в ней.
Тут курица заплакала. Я ведь тоже путешествовала. Как же? Целых 12 миль проехала в бочонке. И никакого удовольствия нет в путешествии.
«Да, курица особо вполне достойная», — сказала кукла Берта. «Мне тоже совсем не нравится ездить по горам. То вверх, то вниз. Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой». На том и порешили.
Суббота. «А сегодня будешь рассказывать?» — спросил Яльмар, как только Олли Лукое уложил его в постель.
«Сегодня некогда», — ответил Олли и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. «Погляди-ка вот на этих китайцев». Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами. «Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир», — продолжал Олли. «Завтра ведь праздник, воскресенье. Мне надо пойти на колокольню, посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола. Не то они плохо будут звонить завтра. Потом надо в поле посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди. Надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их все по местам. Иначе они плохо будут держаться и посыпятся с неба одна за другой.
— Послушайте-ка вы, господин Олли Лукое, — сказал вдруг висевший на стене старый портрет. — Я прадедушка Яльмара и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки. Но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды — такие же светила, как наша Земля. Тем-то они и хороши.
— Спасибо тебе, прадедушка, — отвечал Олли Лукое. — Спасибо. Ты глава фамилии, родоначальник, но я все-таки постарше тебя. Я старый язычник. Римляне и греки звали меня богом сновидений. Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими, и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам. И Олли Лукое ушел, взяв под мышку свой зонтик.
«Но уж нельзя и высказать своего мнения», — сказал старый портрет.
Тут Яльмар проснулся. Воскресенье.
«Добрый вечер», — сказал Олли Лукое.
Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.
«А теперь ты расскажи мне сказки про 5 зеленых горошин, родившихся в одном стручке».
«Про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопольную иглу, что воображала себя швейной иголкой».
«Ну, хорошенького понемножку», — сказал Олли Лукое. Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата. Его тоже зовут Олли Лукойе. Но он никому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет человека, сажает к себе на коня и рассказывает ему сказки. Он знает только две. Одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасна, что... Да нет, невозможно даже и сказать, как. Тут Олли Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал: «Сейчас увидишь моего брата, другого Олли Лукойе. Люди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках. Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир. За плечами развивается черный бархатный плащ. Гляди, как он скачет!» И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Олли Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых, и малых. Одних он сажал перед собою, других — позади. Он сначала всегда спрашивал: «Какие у тебя отметки за поведение?» «Хорошие», — отвечали все. «Покажи-ка», — говорил он. Приходилось показывать. И вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку. А тех, у кого были посредственные или плохие, позади себя. И эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли. Они сразу крепко прирастали к седлу. «Но ведь смерть — чудеснейший Олли Лукойе», — сказал Яльмар. «И я ничуть не боюсь его».
«Да и нечего бояться», — сказал Олли.
«Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки».
«Вот это поучительно», — пробормотал прадедушкин портрет. «Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение».
Он был очень доволен.
«Вот тебе и вся история об Олли Лукойе. А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь».